Как вы знаете, в этот раз мы с вами будем говорить об очень важной теме, о втором пришествии Иисуса Христа. Много ли мы знаем о втором пришествии Христа из Библии? Уделяет ли Библия какое-то внимание этому событию? Действительно, мы довольно много знаем из Библии о втором пришествии Христа, и Библия уделяет этому событию очень и очень большое внимание. Библия очень много говорит о втором пришествии. Некто посчитал, что Ветхий Завет содержит 1845 указаний на второе пришествие. В Новом Завете второе пришествие Христа упоминается 318 раз. Если посчитать все стихи, которые есть в Новом Завете, и разделить на 318 раз, то получится, что второе пришествие упоминается по разу на каждые 30 стихов. На каждое пророчество о первом пришествии Христа приходится аж 8 пророчеств о его втором пришествии. Я еще раз повторю вот эту вот статистику и сделаю паузу, чтобы значимость этих цифр могла погрузиться в ваше сознание. На каждое пророчество о первом пришествии Христа приходится 8 пророчеств о его втором пришествии. Представьте себе, Библия гораздо больше говорит о втором пришествии Христа, чем даже о его первом пришествии. Не правда ли это удивительно? Обычно мы не придаем такого большого значения второму пришествию. Мы редко об этом говорим, редко проповедуем. И что самое важное, мы редко об этом думаем. Однако Писание говорит об этом очень и очень много. Главная тема нашей конференции – решено ожидать пришествия Христа. И первый вопрос, на который нам предстоит ответить, я думаю, если вы ознакомились с программой конференции, вы это уже увидели. Первый вопрос, на который нам предстоит ответить – кого мы ожидаем? Кого мы ожидаем? Ведь важно не только то, когда мы ожидаем Его пришествия. Важно и то, каков тот, кого мы ожидаем. Это очень важно, потому что от этого будет зависеть и само наше ожидание. Каков тот, кого мы ожидаем, от этого будет зависеть, как мы будем его ждать. Ну, например, несколько лет назад в Самаре ожидали приезд президента. К его приезду в нашем городе произошли небывалые изменения. Сделали дорогу из аэропорта. И причем сделали качественно, не так, как обычно делают, так что в один год делают дорогу, а потом в следующий год ее два раза ремонтируют. Сделали действительно качественно, показали, ведь могут. Сделали несколько дорог, еще как минимум две дороги в городе. Какие-то фасады домов по маршруту движения президента покрасили. Все это сделали только к одному единственному событию, к приезду президента. А представьте себе, что было бы, если бы ожидали приезд какого-нибудь обычного человека. Разве к его приезду готовились бы так же тщательно? Ну, например, когда наши гости, приехавшие на эту конференцию, многие из вас в этой роли сейчас здесь присутствуют, если вы приехали из других городов, то, как вы, скажите, пожалуйста, правительство города устроило вам какой-то особый прием? Может быть, ради вас вычистили улицы? Может быть, ради вас украсили фасады домов, повесили гирлянды, может быть, сделали идеальную дорогу от железнодорожного вокзала до нашей церкви? Кажется, нет. А почему? По-видимому, правительство города не посчитало ваш приезд настолько важным, чтобы к нему тщательно подготовиться. И я не хочу сказать, что вы не важны, или что вас не нужно здесь приветствовать. Нет, будь моя воля, я бы обязательно сделал дорогу от железнодорожного вокзала до церкви. И покрасил бы фасад домов к вашему приезду, да и вообще просто, чтобы люди чаще приезжали. Но вы понимаете, что я хочу сказать. Дело в том, что важно не только то, когда мы ждем какого-то события, но и важно то, кто является участником этого события. Потому что от этого зависит и то, как мы к этому событию готовимся. Как к нашему с вами приезду, к приезду обычных людей, правительство не производит никакой особой подготовки. К приезду президента они готовятся совсем по-другому. Так вот, важно не только то, когда какое-то событие происходит, но и кто является участником этого события. От этого будет зависеть и само наше ожидание. Вот точно так же и в отношении второго пришествия. Важно не только, когда будет второе пришествие, важно и то, кто придет во второй раз. Кого же мы с вами ждем? Когда речь заходит о втором пришествии Христа, мы часто себе представляем такого же Христа, который показан в фильме «Иисус». Вы знаете этот фильм, самый популярный, наверное, чаще всего показывавшийся и по телевидению, и в разного рода кинотеатрах, на разного рода евангелизационных проектах. Так вот, мы чаще всего, когда речь идет о втором пришествии, ну как-то по привычке, по инерции, что ли, мы представляем себе примерно такого же Христа, который показан в фильме «Иисус», такого улыбчивого и симпатичного актера, который сразу располагает к себе и производит такое благодушное впечатление. Но будет ли наш Христос таким? Говоря о втором пришествии Христа, мы часто представляем себе такого же Христа, как во время его первого пришествия, который исцелял людей, который дискутировал с книжниками и фарисеями, который кротко переносил плевки и удары палачей. Но будет ли он таким? Говоря о втором пришествии Христа, мы часто представляем себе Христа, который, как написано, пришел, чтобы послужить. Матфея 20:28. Но будет ли он таким? Мы представляем себе Христа, который пришел, проповедуя Евангелие Царствия Божие, Марка 1:14. Но будет ли он таким? Мы представляем себе Христа, который пришел взыскать и спасти погибшее, Луки 19:10. Но будет ли он таким? Мы представляем себе Христа, который пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Но будет ли он таким? Пришел как Сын Человеческий, который, как сказано, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Но будет ли он таким? Пришел отдать душу свою для искупления многих. Но будет ли он таким? Пришел к своим, и свои его не приняли. Но будет ли он таким? Пришел не судить мир, но спасти мир. Иоанна 12:47. Но будет ли второе пришествие Христа таким? Христос, которого мы ожидаем при втором пришествии, как мы сейчас с вами увидим, во многом отличается от того Христа, о котором мы читаем в Евангелиях. Так вот, кого мы ожидаем? Это не праздный вопрос. Если мы просто читаем Евангелие и даже прочитаем все Евангелия от корки до корки, мы можем не представлять себе вполне, каким будет наш Христос, которого мы ожидаем? Это очень важный вопрос. Кого мы ожидаем? Об этом мы сейчас и будем с вами говорить. Христос второго пришествия подробно описан в книге Откровения, 1 главе. Здесь излагается видение грядущего Христа. Мы увидим, что это видение важное, страшное и в то же время радостное. Я предлагаю сейчас встать и прочитать из книги Откровения первую главу, стихи с 9 по 20. Откровение, первая глава, с 9 по 20 стихи. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 золотых светильников – подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Давайте помолимся. Господь наш, мы просим, чтобы Ты по милости Твоей раскрыл перед нами значение этого видения и его важность для нас, чтобы Ты помог нам осознавать вполне ясно и четко и определенно, кого мы ожидаем, каким будет пришествие Твое, каким будешь Ты при Твоем возвращении. Мы просим, чтобы истина Твоего Слова пронзала наши сердца, чтобы Ты раскрывал греховные гнойники в нашем сердце и врачевал их Твоим целительством. Мы просим, чтобы Дух Святой изменял при помощи истины наше сознание, наши неправильные представления, чтобы Он и обличал, и укреплял, и утешал нас. Мы просим, чтобы, если здесь кто-то еще есть, кто не обратился к Тебе, чтобы его коснулось это слово, и чтобы он обратился к Тебе, грядущему Христу. Мы просим, чтобы всем нам Ты дал поклониться Тебе во имя Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы сейчас с вами прочитали видение грядущего Христа, и мы увидим, что это видение важное, это видение страшное, и в то же самое время это видение радостное. Итак, во-первых, это важное видение. Взгляните еще раз на стихи 9-11. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа». В это время Иоанн уже был пожилым человеком. Книга Откровения, как считают, это одна из самых поздних книг в Новом Завете, если не сказать самая поздняя. Иоанн, глубокий старец, находится за свидетельство о Христе в ссылке. Он изгнан. Это своеобразная такая судебная мера пресечения, чтобы он не проповедовал на континенте, так сказать, в Малой Азии, его сослали на остров. И вот в 10 стихе он пишет: «Я был в духе в день воскресный». «И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил...» 11 стих. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии». И перечисляются вот эти вот церкви. И еще обратите внимание на 19 стих. Взгляните на 19 стих. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». Видение Иоанна начинается, вот это вот видение грядущего Христа, это его часть... Она начинается и заканчивается одинаковым повелением. Напиши это в книгу. Господь хочет, чтобы это видение не умерло вместе с Иоанном. Это видение настолько важно, что оно должно быть записано в книгу, чтобы о нем могли прочитать другие люди. Далее в 11 стихе также добавляется: напиши эту в книгу и пошли кому? Церквам. Пошли церквам. Иными словами, Господь хочет, чтобы содержание этого видения ни в коем случае не прошло мимо внимания кого? Церкви. Господь хочет, чтобы именно церковь знала очень хорошо о том, что видел Иоанн и что открыл ему Иисус Христос. Это видение было настолько важно, что все церкви должны были об этом узнать. Дорогой друг, ты можешь не знать многих вещей. Даже ты можешь не знать многих вещей о Библии. Ты можешь не знать многих вещей, помогающих понимать Библию. Ты можешь не знать о грамматике греческого, еврейского и арамейского языков. Ты можешь не знать о теориях, касающихся великой скорби. Но ты не можешь не знать о том, кого ты ожидаешь. Церковь. Ты можешь не знать многого. Но ты не можешь не знать. Ты не имеешь права не знать, кого ты ожидаешь. Видение Иоанна, видение грядущего Христа – это важное видение. И Господь хочет, чтобы каждый из нас обратил на него самое пристальное внимание. Господь хочет, чтобы мы расположили сердца свои к тому, чтобы прочитать эти слова и вникнуть в них. Господь хочет, чтобы мы запомнили содержание этого видения. Господь хочет, чтобы мы о нем знали. Это важное видение. Во-вторых, видение Иоанна – это страшное видение. Это страшное видение. В стихах с 12 по 17 показаны несколько качеств грядущего Христа. И чем заканчиваются эти качества, перечисление этих качеств? Взгляните на 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Итак, в стихах с 12 по 17 показаны несколько качеств грядущего Христа, которые заставляют Иоанна в страхе упасть к его ногам. Давайте обратим внимание на эти качества. Взгляните сначала на 12-13 стихи. Иоанн пишет: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом». Что это такое? Он видит Христа, Христос стоит посреди золотых светильников и держит 7 звезд в руках, и он облечен в определенную одежду. Эта одежда специально для нас названа, описана. Здесь сказано в 13 стихе: «подобный Сыну Человеческому, облеченный в подир». Что такое подир? Подир – это длинный хитон, который доходит до ступней. Это одежда, которая прикрывает полностью ноги и не спадает до самых ступней. В Ветхом Завете эта одежда упоминается чаще всего в связи с первосвященником. Первосвященник должен был носить такую длинную одежду, которая бы закрывала его ступни. И дальше сказано в том же 13 стихе: «у груди опоясанный золотым поясом». Что это такое? Опять же, это дополняет одежду первосвященника. Первосвященник должен был быть у груди опоясан поясом, об этом упоминается в Ветхом Завете. Таким образом, Христос предстает в виде первосвященника. Но для чего же здесь стоит этот первосвященник? Стоит ли он здесь для совершения жертвы? Нет. Это произошло уже через долгое время после того, как он эту жертву совершил. Христос уже совершил эту жертву однажды своей смертью. Для чего же он стоит здесь? Здесь он стоит для суда. Он ходит посреди церквей. Он оценивает каждую церковь. Он внимательно смотрит на эти 7 золотых светильников, которые символизируют церкви, и он дает каждой из них оценку. Эта оценка будет описана дальше, во 2 и 3 главах Откровения, как вы помните. И Христос обращается к этим церквям. Он говорит: напиши представителю такой-то церкви. И он говорит что-то этой церкви. Он говорит: ты. Он обращается напрямую к этим церквям. И при этом он облачен в одежду первосвященника. О чем это говорит? Этим Христос показывает, что он главный в церкви. Он главный в церкви. Мы все будем давать отчет именно ему. Нет никого главнее в церкви, чем первосвященник. И вот он, Христос, облечен в эту одежду. Он занимает это положение. Он отправляет этот офис. Христос, первосвященник, он глава церкви. Мы все дадим отчет именно ему. Дорогой друг, ты будешь держать отчет не перед мнением общественности. С тебя не спросится, уважали ли тебя люди или нет, хорошо ли они о тебе отзывались или нет. Ты будешь держать отчет не перед своими друзьями. С тебя не спросится, как много у тебя было друзей. Даже если ты жил по известной поговорке «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», и у тебя было 100 друзей, это не будет иметь никакого значения. Ты будешь держать отчет не перед какой-то церковной организацией. Ты будешь держать отчет не перед каким-то советом, даже церковным советом. И ты будешь держать отчет не перед каким-то синодом, даже священным синодом. Ты будешь держать отчет перед самим Христом. Он главный в церкви. Он наш первосвященник. В следующем стихе, в 14 стихе, мы видим его мудрость. 14 стих, начало, открывается такими словами: «Глава его и волосы белые, как белая волна». Здесь не волна, а волна – это шерсть, овечья шерсть, белая, белая шерсть, как снег, дальше продолжается. Итак, «глава его и волосы белые, как белая шерсть, как снег». Эти слова почти в точности повторяют другое видение. И все читатели, которые читали вот эти слова в Откровении Иоанна, они должны были узнать эти слова. Они должны были быть знакомы с этими словами еще из Ветхого Завета. Дело в том, что эти слова практически в точности повторяют другое видение, ветхозаветное, которое видел пророк Даниил. В книге пророка Даниила, 7 главе 9 стихе сказано: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». Ветхий днями, то есть тот, кто по своему возрасту, по своим дням очень стар, ветхий. Дальше сказано: «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна», то есть как чистая шерсть. Белые волосы были в этом видении Даниила у кого? У ветхого днями. Это символ старости и мудрости. И Христос, который предстает в этом видении перед Иоанном, он тоже предстает с такими абсолютно белыми, абсолютно седыми, если так можно сказать, волосами. Если так можно сказать, то Христос абсолютно стар. И действительно, он говорил о себе: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Это Иоанна 8 глава 58 стих. «Он тот, кто был в начале у Бога», как сказано в Иоанна 1 главе 2 стихе. В послании к Колоссянам 1 главе 17 стихе о нем сказано: «Он есть прежде всего». Действительно, Христос предшествует всему, что сотворено. Он был у Бога с самого начала, и по-другому даже можно сказать, что он безначальный, не имеет начала, он был всегда. Поэтому Христос предстает в этом видении с абсолютно белыми, с абсолютно седыми волосами. Он абсолютно стар. И будучи абсолютно старым, он абсолютно мудр. Он видел все, что было во Вселенной. Он видел все, что было с самого начала. Когда только в первый день Бог сотворил свет, это видел Христос. Когда произошло грехопадение Адама, это видел Христос. Когда происходили все события на этой земле, восставали какие-то царства и рушились эти царства. Происходили войны и прекращались войны. Развивалось человечество и сокращалась численность человечества из-за войны или эпидемий. Все это видел Христос. Он абсолютно стар, и, видя все, он абсолютно мудр. Он держит все словом силы своей. Итак, мы сказали, что Христос в одежде первосвященника стоит посреди своей церкви и выносит свой суд над церковью, и при этом он абсолютно стар, абсолютно мудр. Дорогой друг, когда Христос будет судить свою церковь, он будет в этом своем суде абсолютно мудр. Он не допустит никакой ошибки. Его суд будет более мудрым, чем суд Соломона. Его не проведут никакие человеческие уловки. Помните, как однажды Соломон столкнулся с такой уловкой? Две женщины претендовали на ребенка, на одного ребенка, и каждая из них говорила, что это ее ребенок. Они явно старались ввести суд в заблуждение. Удалось ли им это сделать? Нет. Соломон вынес очень мудрое постановление, и это постановление сразу же показало, кому принадлежал ребенок. Так вот, дорогой друг, суд Христа будет еще более мудрым, чем суд Соломона. Никто не сможет провести его или ввести его суд в заблуждение. Следующая характеристика в 14 тоже стихе показывает его всеведение. Взгляните на продолжение 14 стиха. «И очи его, как пламень огненный». Очи его, как пламень огненный. Очи Христа сияли наподобие пламени. Это как бы два прожектора таких. Нет, два горящих огня. И они символизируют, что Христос видит абсолютно все. Его свет проникает до самой глубины. Нет для него никакой тьмы. Наши глаза не могут видеть в темноте. От нас многое укрыто. Мы нуждаемся в фонарике, чтобы кто-то нам посветил. И поэтому Библия-то говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Действительно, мы нуждаемся в каком-то внешнем светильнике, внешнем руководстве, потому что сами по себе мы не видим. Но не таков Христос. Христос не нуждается ни в каком фонарике, Он не нуждается ни в каком внешнем источнике света. Очи Его, как пламень огненный. Его зрение пронзает всякую тьму. Он видит все. Как сказано в другом месте в Писании, Он осветит то, что сокрыто во тьме. От Его взора ничто не укрыто. Вы знаете, в одной газете на первой странице разместили такой совет. Послушайте. На первой странице этой газеты было написано: «Если не хотите, чтобы об этом написали в нашей газете, не делайте этого». Очень остроумный совет, не правда ли? Так и со Христом. Если не хотите, чтобы Христос узнал об этом, не делайте этого. Его очи, как пламень огненный, которые пронзают всякую тьму. Он видит абсолютно все. В Псалме 32, 13 и 15 стихи говорят: «С небес презирает Господь», то есть смотрит, и дальше «видит всех сынов человеческих». «С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Господь знает все, что происходит на земле. От Его взора ничто не укрыто. Первое Царство, 16 глава, 7 стих. «Человек смотрит на что? На лицо. А Господь смотрит на сердце». Для очей Христа, для Его пламенного взора не сокрыто даже твое сердце. Он видит то, что в самой глубине твоей жизни, в самой глубине твоего существа. И когда Он придет и будет судить людей, многие попытаются скрыть свои дела. Они попытаются прикрыться своей религиозностью, но им это не удастся. Они не знают, что очи Его как пламень огненный. Сам Христос говорит об этом так. В Евангелии от Матфея, 7 главе, ближе к концу, Он говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, — говорит Христос, — я никогда не знал вас. Отойдите от меня, кто делающие беззаконие». Они пытались прикрыться всякой религиозной активностью, своими добрыми делами. И действительно, нам всем очень легко это сделать. Мы можем быть наполовину добрыми, наполовину злыми. И когда нам становится особенно стыдно за свои злые дела, мы можем сделать несколько добрых дел, на которые потом любому человеку можем указать: «Вот смотри, я же что-то сделал». И сами себе мы можем на это указать: «Ну, все-таки есть что-то доброе, все-таки сделал что-то, сеял хорошее, доброе, вечное». Но Христос очень четко знал, что было в жизни этих людей. Он знал, что они делали беззаконие. И Он им об этом говорит: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Очи Его, как пламень огненный. Он знает абсолютно все. Следующая характеристика грядущего Христа – это твердость. Твердость. Взгляните на 15 стих. Взгляните на 15 стих. «И ноги Его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи». Ноги Его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи. Мы должны заметить, что видны были только ступни ног Христа. Почему? Потому что длинная одежда, подир, закрывала голени. Так вот, вот эти ступни, которые выглядывали из-под длинного хитона, они были подобны Халкаливану, как говорит Иоанн, как раскаленные в печи. Что это значит? Слово Халкаливан вообще очень редкое. В Библии оно встречается только в книге Откровения. Некоторые древние источники объясняют, что Халкаливан – это особый сплав золота со стеклом и камнем. Или другие источники, по другим тоже древним источникам, Халкаливаном называли сплав золота с серебром. Но в любом случае, и по тем, и по другим данным, те древние источники, которые сообщают об этом металле, они говорят, что Халкаливан считался более драгоценным металлом, чем само золото. Халкаливан считался более драгоценным металлом, чем само золото. Так вот, ноги Христа подобны самому драгоценному металлу, известному в те времена. И этот металл сияет, как будто раскаленный в печи. В данном случае раскаленный не обязательно говорит о температуре. Это не значит, что дым шел от его ног, или что его ноги выжигали какие-то горящие следы, дымящиеся. В данном случае раскаленный говорит не столько о температуре, сколько о сиянии. Ступни ног Христа сверкали огнем. подобно самому драгоценному металлу. Что же это означает? Что означает, что ноги Христа ярко сияют, подобно самому драгоценному, ничем не испорченному металлу? По-видимому, этот образ говорит о твердости и непоколебимости Христа. Вспомните, как царь Навуходоносор, тоже в книге Даниила, увидел в видении истукана. Помните, ноги этого истукана были сделаны из чего? Из железа, смешанного с глиной. И что это означало в том видении, как объяснялось? Это означало, что у этого истукана было не твердое основание, а железо, смешанное с глиной, частью твердое, частью не твердое, и что оно скоро разрушится. И даже само то, что это было железо, это было хуже, чем золото, из которого была сделана голова, это показывало, что последнее царство, оно хуже, менее славное, менее твердое, менее прочное, чем первое царство. Вот эти вот ноги, которые были сделаны из сплава низкосортного металла с глиной, они символизировали, что этот истукан, он не твердо стоит на ногах, и это царство скоро разрушится. Так вот, видение Иоанна, видение Христа совсем другое. Христос, мы видим, что у Него в этом видении надежное основание. Его ноги из самого драгоценного металла, который никогда не поддастся коррозии. Даже если Он 1000 лет простоит на своем месте, Его ноги не потускнеют, не сгниют, не поддадутся какому-то тлению, Он никогда не упадет со своего места. У Христа самое надежное основание. Царство Его никогда не разрушится. Мы знаем из Библии, что, стремясь избежать Божьего суда, очень многие люди будут пытаться свергнуть его. Об этом говорит даже второй псалом. «Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное, говорят, свергнем их с престола Бога и помазанника его?» Помните? Так вот, многие люди будут действительно поднимать восстание, мятеж. Многие люди захотят свергнуть Христа с его престола. Для чего? Потому что в противном случае они будут судимы Христом. Они будут чувствовать вот этот вот огромный груз, огромное давление Божьего суда над собой. Они будут хотеть избежать этого суда, они захотят свергнуть Христа с его престола. Они захотят укрыться от его наказания, но это им не удастся. Царство Христа абсолютно непоколебимое. У него самое прочное, самое твердое, самое надежное основание. Следующие слова в этом видении подчеркивают силу Христа. Силу Христа. Посмотрите на продолжение 15 стиха. 15 стих. «И голос его, как шум вод многих». «И голос его, как шум вод многих». Понять эти слова нетрудно. Постарайтесь представить себе шум вод многих. С чем это можно сравнить? Может быть, голос Христа был похож на журчащие ручейки? Нет, шум вод многих – это что-то гораздо более сильное. Вы когда-нибудь были рядом с водопадом? Кто-то из вас был, кто-то, может быть, нет. Я видел несколько маленьких водопадов, но однажды мне довелось побывать в долине Йосемити, где есть несколько довольно больших водопадов. Не сказать, что самые большие в мире, но все-таки достаточно большие. Вместе с семьей и еще одним другом мы подъехали к нижнему порогу одноименного водопада, водопада Йосемити, и пока мы стояли от него далеко, он не казался нам таким громким. Но мы вдвоем с другом подобрались ближе к этому водопаду. Мы забрались на камень, который стоял достаточно близко к этому водопаду, ну, может быть, в нескольких десятках метров, но он все равно стоял достаточно близко, чтобы быть полностью мокрым от брызг, которые летели от этого водопада. Вот мы взобрались на этот камень, мы сидели на нем, ну, фотографировались там, впитывали в себя красоты природы. И вот на что обращаешь внимание. Рядом с водопадом практически невозможно разговаривать. Нужно кричать, чтобы что-то сказать. Потому что это шум падающей воды. И некоторые люди говорят, которые были рядом с самым большим, самым мощным водопадом на нашей планете, Ниагарским водопадом, говорят, что рядом с ним вообще невозможно разговаривать. Так вот, наверное, примерно таким был голос Христа. Его голос гремел, его голос оглушал. Рядом с ним, находясь рядом с Христом, если он говорит, вы не можете вести какую-то милую беседу со своим товарищем. Вы должны будете кричать, перекрикивая голос Христа, потому что вы ничего иначе не услышите. Голос Христа подобен шуму вод многих. Можно сказать даже, не просто шум вот многих. Давайте скажем так. Голос Христа был как рев водопада. Это показывает силу. Дорогой друг, когда ты окажешься рядом с Христом, при Его втором пришествии, ты не сможешь сказать и слова. Ты будешь чувствовать себя песчинкой рядом с мощным и стремительным водопадом. Голос Христа, как рев многих водопадов. Следующая характеристика Христа говорит о Его власти. Взгляните на 16 стих, начало 16 стиха. «Он держал в деснице своей 7 звезд». Держал в деснице своей 7 звезд. То есть он стоит, и он в правой своей руке, деснице, то есть в одной руке он держит сразу 7 звезд. Звезды, как мы читаем в 20 стихе, если вы опустите взгляд, вы увидите в 20 стихе чуть ниже, это представители церквей, ангелы 7 церквей. Вполне возможно, это те самые посланники церквей, которые приехали к апостолу Иоанну на остров Патмос. У нас нет времени подробно говорить об этом и разбирать, почему это так, разбирать разные точки зрения на то, что это за ангелы 7 церквей. Но, на мой взгляд, речь идет о посланниках церквей, вполне возможно, о тех самых, которые приехали от 7 церквей из Малой Азии, приехали к Иоанну на остров Патмос. Вот они, ангелы, вестники, посланные церквями. И Христос говорит, здесь говорится, что Христос стоит и в одной своей руке, в правой руке, держит эти 7 представителей церквей. По сути, Христос держит руководителей церкви в своей руке. И если Он держит руководителей церкви в своей руке, Он проявляет над ними власть. Заметьте, что Ему не нужно даже взять их в охапку, чтобы все удержать. Ему не нужно даже 2 ладони, чтобы взять их в пригоршень. Ему достаточно 1 руки. На своей деснице, на 1 ладони Он держит все 7 представителей, руководителей всех 7 церквей. Ему принадлежит вся власть. В Его руке пасторы нашей церкви, все руководство, пасторы и диаконы. В Его руке руководство твоей церкви. В Его руке старший пресвитер твоего региона. В Его руке какой-нибудь епископ православной церкви твоего района. В Его руке патриарх московский и всея Руси. В Его руке папа римский. В Его руке абсолютно все люди, которые так или иначе проявляют власть над церквями, над хорошими церквями или плохими, хорошо проявляют власть или плохо проявляют власть, которых Христос одобряет или которых Он жестоким образом осудит. Но все они в Его руке. Он над ними всеми держит свою власть. Дорогой друг, Христу принадлежит вся власть в каждой поместной церкви. Он держит в своей руке всех руководителей церквей, всех пасторов, диаконов и официальных представителей. Без Его воли ничто не произойдет в Его церкви. Как Он говорит, «Я создам церковь Мою». Далее, следующая характеристика раскрывает суд Христа. Суд Христа. Взгляните на конец 16 стиха, на продолжение его. «И из уст Его выходил острый с обеих сторон меч». Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч. В греческом языке есть несколько слов, обозначающих меч. И в данном случае употреблено слово, которое означает «длинный и широкий меч». Это меч, используемый для нападения. Это не просто ножик, который он вытащил, чтобы им погрозить. Это меч, который используется в самой настоящей войне. Это не просто маленький кинжал, который берут с собой на всякий случай, отправляясь в путь. Ну, мало ли, всегда пригодится кинжал, чтобы срубить какую-то ветку, чтобы еще что-то сделать, может быть, разделать животное, отрезать себе хлеба кусочек, если это понадобится. Это не просто какой-то маленький кинжал. Из уст его выходит длинный, большой, острый с обеих сторон меч, меч, который используется в войне, военное оружие. И то, что из уст Христа исходит такой меч, указывает на его суд. Одним своим словом, заметьте, этот меч исходит из уст Христа, одним своим словом Христос осудит грешников и свершит над ними приговор. Он судья, он же, как это ни страшно звучит, палач. Вы когда-нибудь слышали, чтобы Христа называли палачом? Это страшно звучит и на первый взгляд чуть ли не богохульно, но подумайте об этом. Из уст Христа исходит острый с обеих сторон меч – не просто для того, чтобы погрозить пальцем. Это тот меч, который будет убивать. Что я имею в виду, называя Христа и судьей, и палачом? Я имею в виду, что Христос и выносит приговор как судья, и сам же приводит его в исполнение. Взгляните на Откровение, 19 главу, 20-21 стихи. Откровение, 19 глава, 20-21 стихи. Там сказано: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серую». И обратите внимание на 21 стих. «А прочие убиты, убиты чем? Убиты мечом кого? Сидящего на коне, исходящим из уст его». Убиты мечом того, кто сидит на коне. То есть Христа, там говорится о Христе. Они были убиты тем самым мечом, который исходит из уст Иисуса Христа. И все птицы напитались их трупами, добавляя, дополняя вот этот ужасный образ, эту ужасную картину, которая похлеще любых современных блокбастеров. Мечом уст своих Христос поразит всех неверующих в конце времен. Похожее выражение, что Христос будет кого-то поражать мечом своих уст, встречается в книге Откровения всего лишь еще один раз. И знаете, к кому оно обращено? К церкви. Взгляните на Откровение 2 главу 16 стих. Откровение 2 глава 16 стих. Там Христос говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Сражусь с ними мечом уст моих. Кому это сказано? Пергамской церкви. Если вы почитаете послание Христа, его обращение к Пергамской церкви, вы узнаете, что там были люди, которые жили в грехе блуда в этой церкви. И вот о них Христос говорит: «Приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Там было лжеучение и блуд. Лжеучение и грех, они всегда идут рука об руку, по крайней мере, очень часто. И вот Христос говорит, что мечом уст своих он поразит вот этих людей в церкви. Эти люди вошли в церковь, но живут в грехе. И то, что они находятся внутри церкви, не должно позволить им расслабиться. Христос накажет своим мечом. И поверьте, что мечом не порют, мечом убивают. Христос накажет своим мечом тех, кто противится ему, даже если они формально находятся в его церкви. Таким образом, грядущий Христос своим словом совершит суд и над неверующими за стенами церкви, и над невозрожденными людьми внутри церкви. В одном фантастическом фильме обыгрывается такая идея. По сюжету фильма всем людям как будто бы вмонтировались в мозг чипы памяти, которые записывали все, что человек видит и слышит за свою жизнь. Если человек умирал, то у него брали вот этот вот чип и считывали память о всей его жизни, от рождения и до смерти. И потом специалисты по видеомонтажу выбирали лучшие моменты из жизни этого человека и составляли такой клип. Вместо некролога, рассказывающего о жизни человека словесно, да, на бумаге, как это сейчас принято, по идее этого фильма, как будто бы монтировали вот такой вот клип, видеофильм, рассказывающий о жизни этого человека его глазами. Ну, конечно же, брали только самые лучшие моменты. Так вот, этот клип потом показывали на похоронах, и все умилялись, все плакали и благодарили, и вспоминали, какой хороший был человек. Почему? Потому что на похоронах даже самый грязный преступник выглядел очень хорошим и добрым человеком. Это было все тщательно смонтировано. Но не так будет на Христовом суде. Его острый, с обеих сторон заточенный меч, как сказано в послании к евреям, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет творения сокровенного от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет. От Христа не укроется никакая деталь, потому что Его меч проникает в самую душу, в самое сердце, в самую глубину твоей жизни, твоей памяти, твоего естества. Он разделяет самые глубины, которые даже тебе самому неизвестны. Он раскрывает их. Нет творения сокровенного от Него. Все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Дорогой друг, на Христовом суде тебе некуда укрыться. Ты не можешь показаться перед Ним ни на йоту лучше, чем ты есть на самом деле. Неужели ты думаешь, что ты настолько искусный фехтовальщик, что сможешь противиться мечу уст Его, который проникает до разделения души и духа? Следующая характеристика Христа показывает Его славу. Конец 16 стиха. «И лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей». Лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей. Это очень легко себе представить. Вы когда-нибудь пробовали смотреть на солнце, когда оно ярко сияет в зените? Кто из вас пробовал? Поднимите руки. Вот я вижу, что много есть хороших, правильных людей. Вот. Обычно все нормальные люди проводят такой эксперимент в детстве. А некоторые ненормальные повторяют его и во зрелом возрасте. Наподобие меня. Вот когда солнце ярко сияет на небе, на него невозможно смотреть. И даже говорят, что это небезопасно для зрения, что можно повредить себе зрение, если прямо смотреть на солнце. Что вы делаете, когда солнце на вас светит, когда оно вас ослепляет, когда оно вам в глаза? Ну, автомобилисты опускают такой козырек, чтобы солнце их не ослепляло. Другие люди закрывают глаза, либо отворачиваются, либо козырек кепки опускают пониже, как это делает Тимур Расулов, я его знаю. Вот так же ярко сияет лицо грядущего Христа. Лицо грядущего Христа, Христа второго пришествия, сияет так же ярко, как диск солнца в зените, когда небо не закрывают тучи. На него будет невозможно смотреть, не опуская глаз. Рассказывают такой случай в истории. После поражения испанской армады в 1588 году в Англии был устроен военно-морской парад. По просьбе адмирала Дрейка из Лондона согласилась приехать королева Елизавета. Из ее рук моряки должны были получать свои награды. Тогда офицер, руководивший парадом, отдал приказ следующего содержания. Он сказал: «Ввиду ослепительной красоты Ее Величества, все люди, принимая из ее рук награду, должны правой рукой закрывать глаза». Говорят, именно так появилось военное приветствие, которое потом в разных формах вошло в другие страны. Вот они, принимая дар, награду из руки королевы, закрывали рукой глаза, опуская глаза, показывая, что тот, кто протягивает им награду, гораздо выше, гораздо прекраснее, гораздо славнее них, так что он даже не смеет на него посмотреть. Говорят, что именно так родилось военное приветствие. Но ничто не сравнится с могущественным, ярким, ослепительным сиянием лица Иисуса Христа. Дорогие друзья, когда вы увидите грядущего Господа, вы не сможете смело и твердо смотреть Ему в глаза. Вы знаете, как иногда бывает, когда кто-то бросает тебе вызов, и ты смотришь ему в глаза, не опуская глаза. Когда двое людей встречаются в схватке, в каких-то единоборствах, они смотрят друг на друга, они не отводят глаза, не смущаются, не отворачиваются друг от друга. Они смотрят в глаза, они принимают вызов. Так вот, вы никогда не сможете принять вызов Иисуса Христа. Вы не сможете смотреть Ему прямо в глаза. И вам недостаточно будет закрыть глаза рукой в своеобразном воинском приветствии. Вам недостаточно будет просто отвести взор. Вы знаете, что произойдет с вами? С вами произойдет то же самое, что произошло с Иоанном в конце 17 стиха. В 17 стихе, извиняюсь. С вами произойдет то же, что с Иоанном в 17 стихе. Взгляните на 17 стих. «И когда я увидел его, то что я сделал? Пал к ногам его, как мертвый». Здесь показан естественный результат лицезрения Христа. Иоанн пишет: «Когда я увидел его», вот когда я посмотрел на все то, что выше описано, когда я взглянул на его лицо, которое ослепительно сияет, как солнце, сияющее в зените, то дальше произошло естественное следствие. Когда я увидел его, и он пишет следствие, то пал к ногам его, как мертвый. Постойте, постойте, скажете вы, кто упал к его ногам, как мертвый? Иоанн? Не может быть! Он же был любимым учеником Иисуса Христа. Он возлежал у груди Христа на Тайной вечере. Да, это он. Это он самый. Любимый ученик Иисуса Христа, который на Тайной вечере во время первого пришествия Христа возлежал у его груди, теперь пал к ногам его, как мертвый. Даже тот человек, которого Христос особенным образом любил, нежно и по-отечески, даже такой человек не выдержал того видения, которое он увидел, и он пал к ногам Иисуса Христа, как мертвый. И то же самое будет и с любым другим человеком. То же самое будет и с вами. Когда вы увидите грядущего Христа, вы упадете от страха. Давайте постараемся объединить все то, что мы только что увидели. Все предыдущие образы. Постараемся соединить их наподобие таких пазлов в одну картину. Представьте себе, что вы видите Христа. Христа второго пришествия, грядущего Господа. Представьте себе, что Христос стоит посреди церквей в одежде первосвященника. И вы понимаете, кто здесь главный. Вы подходите ближе, чтобы его рассмотреть. И вы видите, что у него абсолютно белые волосы. Он совершенно седой. И вы начинаете понимать, что он был на этой земле гораздо дольше, чем вы можете себе представить. Затем вы видите, что его глаза горят, как пламя, и от его взора ничто не укрыто. И вы начинаете понимать, что он знает все, что вы сделали. Он видит малейшее движение ваших чувств. Он знает все, о чем вы думаете в глубине своего сердца. Он говорит слово, и его голос звучит, как гром, как мощнейший водопад, заглушая все остальные звуки и приводя вас в трепет. И при том, как он произносит это слово, вы замечаете, что из его уст выходит меч, и вы понимаете, что его громогласное слово, которое гремит подобно реву водопадов, это слово суда. Это слово, которое угрожает смертью. Своим словом он уничтожает грешников, своим словом он уничтожает обманщиков, своим словом он уничтожает всех, кто не покорился его владычеству. Вы думаете, что, может быть, скоро угроза пройдет? Как-нибудь само собой все исчезнет, развалится, и вдруг вы замечаете, что ступни ног его сияют, как самый яркий металл. И вы понимаете, что он твердо стоит на ногах. Его царство никогда не прекратится. Вы думаете, что сможете хотя бы смело смотреть на него, не отводя глаз, но его лицо сияет, как солнце в зените, ослепляет вас, заставляет зажмуриться и опустить голову. Как вы думаете, какой была бы ваша реакция? 17 стих. «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». В принципе, мы с вами могли бы на этом остановиться. Мы увидели с вами образ Христа, который грядет во время второго пришествия. Именно таким он будет. Но если бы это видение заканчивалось на такой ноте, то все мы с вами были бы обречены. У нас не было бы ни малейшего шанса. Но, к счастью, видение грядущего Господа не только важное и не только страшное. К счастью, это еще и радостное видение. Радостное видение. Взгляните на 17 и 18 стихи. «И он положил на меня десницу свою и сказал мне...» Что он сказал? «Не бойся. Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив вовеки, аминь, и имею ключи ада и смерти». Славный и страшный Христос спешит утешить Иоанна. Он кладет на него свою руку. Это знак заботы и утешения. И он говорит ему, и нам хочется узнать, что же скажет ему этот страшный Христос. И он говорит ему, первые же его слова, «Не бойся». Христос утешает его. Чтобы избавить Иоанна от страха, Христос напоминает ему о трех простых, но очень важных истинах. И эти три истины переворачивают весь мир. эти три истины о Христе, страшное видение делают радостным видением. Угрозу превращают в поддержку. Видение, от которого Иоанн упал как мертвый, они превращают в видение, от которого он поднялся на ноги и продолжил свое служение, записывая книгу Откровения. Вот оно, троякое утешение Христа. Во-первых, Христос напоминает Иоанну о своей божественности. Конец 17 стиха. «Я есть первый и последний». «Я есть первый и последний». Только Бог является в подлинном смысле первым и последним. И Христос заявляет о себе, что Он первый и последний. Он себе приписывает тот титул, которым Бог назывался в Ветхом Завете, первый и последний. Христос называет себя Богом. Он заявляет о себе, что Он Бог. Это значит, что если мы боимся Христа, то нам больше некого бояться. Апостол Иоанн находился в это время на острове Патмос. Он был сослан туда за свидетельство о Христе. Повсюду его окружали враги. Но Христос дает ему свое утешение. «Не бойся, я Бог. Все в моих руках. Не бойся. Если ты боишься меня, тебе больше некого бояться». Как написано в послании к Римлянам, 8 главе, 31 стих. «Если Бог за нас, то кто против нас?» Во-вторых, Христос напоминает, что Он наш Искупитель. Взгляните на 18 стих. «И живой, и был мертв, и вот жив вовеки. Аминь». О чем это говорит? Христос напоминает, живой, и потом был мертв, и потом снова жив, и жив вовеки. Христос напоминает ему о том событии, которое изменило отношение Христа к Иоанну и отношение Иоанна к Христу. Он напоминает ему о том событии, которым Иоанн был искуплен. Христос отдал свою жизнь за Иоанна. Живой был и умер. Когда Христос умер? Он умер на кресте. Это случилось всего один раз. Он умер в искуплении, совершая наше с вами искупление. И этим Христос показывает, что Он не просто грозный судья. Дорогой друг, Он не просто грозный судья для тебя. Он тот, кто тебя настолько возлюбил, что отдал за тебя свою жизнь. Как сказано в Римлянам 5 главе 8-10 стихи, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем», заметьте, «любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И Христос говорит, «Вот я был мертв, я умер. Это доказательство моей любви, это доказательство моего расположения к тебе. Бог раз и навсегда доказывает всегда, по-прежнему, вечно свою любовь к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И 10 стих говорит, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Мы примирились с Ним смертью Сына Его Иисуса Христа, тем более, примирившись, навсегда будем спасены, спасемся жизнью Его. До тех пор, пока живет Христос, мы спасены. И вот об этом и говорит Христос Иоанну. «И живой, и был мертв, и вот жив, как долго? Вовеки». Спасительная смерть и спасительная жизнь. Спасительное искупление и спасительное вечное ходатайство Христа. Это ли не величайшее утешение? И в-третьих, Христос напоминает, что от Него зависит наша вечная судьба. Взгляните на конец 18 стиха. «И имею ключи ада и смерти». Имею ключи ада и смерти. Наша участь зависит только от Него. Он имеет ключи от ада и смерти. А Он уже отдал за нас свою жизнь, чтобы нас спасти. Это значит, что тем, кто отдал свою жизнь Христу, верующим в Него, уже нечего бояться. От кого зависит ваша судьба в вечности? От Христа. Кто держит ключи от ада и смерти? Христос. Кто определяет, кто останется с Ним вовеки, жить на небесах, в Божьем раю, а кто навеки отправится в погибель? Христос. Он держит ключи от ада и смерти. Ваша участь зависит только от Него, а Он был жив и умер, и жив вовеки. Он отдал за вас свою жизнь, Он уже показал свое благоволение к вам. Так что верующим в Христа действительно нечего бояться. Это прекрасное, сладостное утешение. Не так давно мне довелось побывать у постели одного умирающего человека. Он был верующим. Он просил меня прочитать ему что-то из Библии. Я открыл книгу Откровения, первую главу. Я читал с самого начала первой главы, кратко поясняя, останавливаясь на каких-то основных моментах, и дочитал до конца, и дочитал до этих слов. И когда мы читали эти слова Христа, «Я имею ключи ада и смерти», этот человек уже понимал и догадывался, что ему осталось очень недолго жить. После этого он прожил, ну, буквально, может быть, неделю или полторы, не больше того. И когда мы читали эти слова Христа, «Я имею ключи ада и смерти», брат закрыл глаза и молился. Я думаю, он понимал, что нет ничего важнее, чем быть в мире с тем, кто держит ключи ада и смерти. И нет ничего утешительнее для верующего человека, чем сознавать, что тот, кто держит ключи ада и смерти, он же умер за твои грехи, чтобы тебя искупить. Дорогой друг, зная о том, какого Христа мы ожидаем, проверь свое сердце. Примирился ли ты с Ним? Уверовал ли ты в Него? Покорился ли ты Ему? Любишь ли ты Его? Для тех, кто не покорился Ему, Его приход будет страшным и только страшным. Для тех же, кто принял Его как Господа и Спасителя, Его приход будет самым радостным, самым счастливым, самым утешительным, самым освободительным, если так можно сказать, в мире событием. И в заключение мне хотелось бы процитировать слова Клайва Льюиса, который очень удачно подметил это удивительное сочетание. Христос и страшен, и благ одновременно. Видение грядущего Христа одновременно и страшное, и радостное. И вот в этих словах Клайва Льюиса это сочетание очень ярко и красочно выражено. Христос и страшен, и благ одновременно. Вы наверняка читали, многие из вас, «Хроники Нарнии». Кто-то из вас смотрел фильм, снятый по этому произведению. Так вот, в одной из частей «Лев, колдунья и платяной шкаф», как вы помните, там Лев Аслан, один из главных действующих персонажей. Кого он символизирует? Христа, совершенно верно. Так вот, одна девочка, узнав о великом льве, о льве Аслане, который символизирует Христа, напоминаю, она говорит, послушайте эти слова. «О, — протянула Сьюзен, — я думала, он человек, а он не опасен. Мне страшно встретиться со львом». «Конечно, страшно, милочка, как же иначе? — сказала миссис Бобриха. Тот, у кого при виде Аслана, вот этого огромного льва, не дрожат поджилки, или храбрее всех на свете, или просто глуп. Значит, он опасен? — сказала Люси. «Опасен?» — повторил мистер Бобр. «Кто говорит о безопасности?» «Конечно же, он опасен, но он добр». Точно так же и мы действительно, зная об этом видении воскресшего Христа, грядущего Христа, мы можем сказать о нем то же самое. Кто-то мог бы спросить, а Христос не опасен? Как это не опасен? Христос опаснее всех, кого вы знаете в жизни. Христос опаснее любого человека, которого вы можете встретить. Христос опаснее любых обстоятельств, в которые вы можете попасть. Он держит ключи ада и смерти, Он определяет вечную участь. Христос опаснее всего, что есть во Вселенной. Так значит, Он опасен? Да. Кто говорит о безопасности? Конечно же, Он опасен. Но Он добр. Давайте помолимся.